эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 3 февраля, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодняшняя программа о таком. Почему за украинский паспорт в Донецке могут заподозрить в шпионаже? Что будет за украинские автомобильные номера?
Скажем так, доклепывали. Ну, приставали. А сейчас ту-ту-ту, слава богу.
Как в России реагируют на взгляд Зеленского на историю?
Мы же не с конкретными людьми заключали договор, а со стороной.
Уже в конце октября 2020 года Украина рассчитывает провести местные выборы в оккупированных Донецке и Луганске одновременно со всей страной. Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Но, по словам экспертов, только на развертывание миссии по безопасности на Донбассе нужно 2 года, а на восстановление банковской системы, работу украинских партий и СМИ перед выборами – год. Стоит ли Украине так быстро возвращать Донбасс? Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях эксперт Украинского института будущего, экс-глава комитета избирателей Украины Игорь Попов, а также народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук. Друзья, вопрос к вам. С вашей точки зрения, готова ли Украина к выборам на оккупированной части Донбасса уже в осенью этого года? Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории. Ждем ваших реплик и вопросов нашим гостям. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А для начала давайте послушаем свежие новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Обмен по формуле «всех на всех», предусмотренный минскими договоренностями, невозможен до полного прекращения боевых действий на востоке Украины. Об этом заявила так называемая омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передают российские СМИ. В то же время она добавила, что, несмотря на это, обмены удерживаемыми лицами будут продолжаться. Напомню, в конце января помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона подготовила список для нового обмена пленными с Россией и ОРДЛО. Этот список передали на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске. 3 украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, российские гибридные силы 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Песок, Лебединского, Васильевки, Луганского, Крымского, Новотошковского и Гладосова. В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окрестностей Донецка. В группировке ЛНР заявили о 2 обстрелах со стороны ВСУ. Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение 4 фигурантам дела о крушении малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе и вызвала их для следственных действий. Об этом заявил адвокат одного из обвиняемых Елена Кутина, передает ТАСС. Напомню, в июне 2019 года международная следственная группа назвала имена 4 подозреваемых в катастрофе MH17. Это россияне Игорь Гиркин-Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Всех их объявили в международный розыск. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года. Напомню также, что в мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению Боинга над Донбассом. Власти России свою причастность к трагедии отрицают. В Луганской области задержали бывшего боевика группировки ДНР, который 6 лет находился в розыске. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. По данным следствия, житель Славянска добровольно вступил в так называемую бригаду народной милиции ДНР. Там он находился на должности заместителя командира одного из взводов. Также задержанный принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерском, Опытным, Спартаком и Новоазовском. В 2016 году мужчина уехал в Россию на заработки. Продолжается расследование. В селе Миньковка Солидарской ОТГ открыли молодежный центр. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. По данным ведомства, центр расположен в помещении сельского дома культуры. Там сделали капитальный ремонт, провели электрическое отопление, заменили окна и двери, отремонтировали прилегающую территорию. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 4 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Звоните. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Сегодня мы поговорим о том, готова ли Украина провести выборы на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей уже в октябре этого года одновременно со всей Украиной.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. Глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин объяснил, почему в новогодние праздники прохожих с украинскими паспортами забирали в участки. Он говорит, что так искали шпионов. Наши оппоненты, проводя диверсионно-разведывательную работу, засылая сюда контингент специалистов, используют украинские паспорта, заявил он. На сегодня паспорт гражданина Украины является одним из основных документов, подтверждающих личность жителей ОРДО. Однако оккупационная администрация настоятельно пытается вытеснить его, заставив людей получить так называемый паспорт ДНР. Мы уже рассказывали про упомянутые выше облавы в Донецке и про принудительные очереди в бюджетных учреждениях Луганска. Где сегодня требуют официальный украинский документ? А где его фейковый аналог? Узнавала Лина Бабич в Донецке.
Пройти через блокпост. Прежде всего, паспорт гражданина Украины необходим для въезда или выезда с оккупированной территории. Каждый человек, пересекающий линию разграничения через КПВВ, должен предоставить для идентификации личности украинский паспорт или загранпаспорт. Причем не только украинским пограничникам. Требует его группировка ДНР. Подойдет для прохождения и временное удостоверение гражданина Украины. Если человек постоянно проживал на неподконтрольной территории и не смог по достижении 25 или 45-летнего возраста вклеить фотографию в украинский паспорт, книжечку, то он может въехать на подконтрольную территорию по просроченному паспорту. Въехать в Россию. Россия начала признавать псевдодокументы, которые выдают подконтрольные ей формирования ЛДНР. Поэтому пересечь границу по так называемому паспорту ДНР можно. А вот въехать в Россию по российским паспортам, выданным по упрощенной процедуре жителям ОРДЛО, иногда не получается, так как в них не прописана регистрация. По крайней мере, очевидец столкнулся с запретом на въезд по такому российскому паспорту. Требовали украинцы. Купить недвижимость. Тут нужно сразу напомнить, что эти сделки по украинским законам являются недействительными. То есть, если квартира куплена только по документам группировок ЛДНР, после деоккупации региона она будет числиться за старым владельцем. Для заключения договора купли-продажи недвижимости по правилам оккупационной администрации участникам сделки необходимо подготовить полный пакет документов. Половину из них придется получить непосредственно в учреждениях вооруженного формирования ДНР. Технический паспорт ДНР на объект недвижимость. Справку о зарегистрированных вечных правах и их ограничениях, отчет об оценке имущества, справку об отсутствии зарегистрированных лиц, извлечение государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество. Для совершения сделки по местным правилам нотариус потребует и перечень украинских документов, правоустанавливающий документ на недвижимость, налоговый номер. А вот как удостоверяющий личность документ сгодится и паспорт гражданина Украины, и псевдопаспорт ДНР. Зарегистрировать авто. Украинский паспорт также подойдет в качестве документа, удостоверяющего личность при регистрации и перерегистрации автомобиля в так называемом МРЭО ГАИ МВД ДНР. Пройти процедуру сегодня должны уже все владельцы транспортных средств. Ездить на украинских номерах больше нельзя. При этом в документации украинский паспорт будет указан как паспорт иностранного гражданина. В целом, при трудоустройстве на работу, получении пенсии, регистрации брака и даже при покупке сим-карты местного оператора «Феникс» по факту сейчас годятся оба документа – и настоящий паспорт гражданина Украины, и республиканский псевдопаспорт, где требуют только паспорт ДНР. Паспорт республики принудительно получают работники так называемых министерств, государственных учреждений и силовых структур незаконной группировки. Обязательным условием при приеме на работу в МВД ДНР является местный паспорт с орлом. Без него невозможно оформить кредит в оккупации. Единственный в ОРДО банк, Центральный республиканский банк, предлагает выплаты для жителей с местным местными документами. Хотя паспорт гражданина Украины подойдет для подтверждения личности, сотрудники местной полиции при проверке документов у граждан поинтересуются о причинах отсутствия паспорта республики. При этом силовики и группировки обычно ссылаются на положение в паспорте гражданина Донецкой Народной Республики 2019 года, где сказано, что паспорт гражданина ДНР является основным документом, удостоверяющим личность лица, проживающей на оккупированной территории. Наказание за нарушение этого положения не предусмотрено, поэтому это не больше рычаг влияния на решение жителей ОРДЛО.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300
403. Я думаю, что там за декілька тижнів буде зустріч радників в нормандському форматі. Вже час дуже швидко тече, тому вже місяць пройшов. Вже за три місяці буде наступна зустріч лідерів нормандського формату.
В Берліні, правильно?
Я сподіваюся, що так. Я дуже сподіваюся, що ми, Україна, прийде на цю зустріч з новим пакетом домовленостей. Ми сподіваємося, що ми зробимо наступні кроки для того, щоб вибори місцеві за українськими законами відбулися як по всій території України наприкінці жовтня.
Это был советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Стоит ли Украине так быстро возвращать Донбасс? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях эксперт Украинского института будущего, экс-глава комитета избирателей Украины Игорь Попов. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, с вашей точки зрения, готова ли Украина провести выборы на оккупированной части Донбасса уже в октябре этого года? Наш номер 0800 300 403. Звонки без платные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где прямая видеотрансляция нашего разговора, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Передадим эти вопросы нашим гостям в студии. Игорь, первый вопрос к вам. Не знаю, посмотрели или не посмотрели вы это интервью Андрея Ермака, телеканалу, YouTube-каналу «Крым. Картычно мыслене», да? Но вот в целом вы поняли рецепт мира от Андрея Ермака? Вот то, о чем он рассказывает, как достигать мира на Донбассе?
Ну, вы же синхрон только что сдали с главным месседжем. Я считаю, что Ермак говорит правильно. Это можно сказать другими словами, но суть та, что Украина хотела бы, чтобы на всей территории Украины прошли выборы, чтобы там были свои представители, избранные по украинскому законодательству, и с ними мы бы вели дальнейший диалог. Другое дело, что у нас есть вполне логичные требования к этому, и Ермак об этом тоже неоднократно говорил, так же, как и Алексей Резников, в том, что мы хотим пересмотреть Минские соглашения, ситуация изменилась, и два ключевых требования: мы не собираемся вписывать в Конституцию отдельный статус для каких-либо субъектов, и второе, выборы мы готовы проводить лишь тогда, когда Украина будет контролировать в том числе границу между ОРДЛО и Российской Федерацией сегодня. Если Россия готова на эти условия, давайте искать пути технические, уже изменять избирательный кодекс, как провести выборы. Если не готова, мы будем ждать, и мы стоим на своих позициях. Поэтому поддерживаю Ермака, повторять подобные тезисы надо и для наших граждан, и для наших международных партнеров.
Игорь, сразу же к вам, как эксперту по выборам, реально ли подготовить местные выборы, учитывая особенности, да, тех территорий, учитывая то, что граница до сих пор не закрыта, до октября этого года, теоретически хотя бы?
Теоретически еще можно. И одна из больших загвоздок, к сожалению, парламент не успел запустить процедуру изменения Конституции, которая могла бы помочь в этом, а именно административно-территориальную реформу. А поэтому там были, потому что там были предусмотрены возможности изменения границ областей, и это бы улучшило как раз разделение в том, что на территории единой на сегодня области Донецкой или Луганской выборы в разных частях прошли бы немного по отличающимся правилам. В остальном можно изменить избирательный кодекс, его все равно будут изменять. Сегодня на согласительном совете Александр Корниенко об этом сказал, да, он несовершенен. И в этом пакете можно было бы внести правки, которые позволили провести выборы. Но это вторично. Первично это наши международные переговоры, это политическая воля, это политические решения, которые касаются переговоров в нормандском формате и политического диалога.
Ирина, к вам тоже вопрос. Вы глава подкомитета по госбезопасности и обороны Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. С вашей точки зрения, вот до конца октября этого года, можно ли создать условия хотя бы для безопасности на этой территории? Вот, допустим, кто будет контролировать безопасность на этих территориях? На развертывание миссии, определенной по безопасности, нужно, по оценкам некоторых экспертов, в частности, Ольги Вазовской, главы Гражданского комитета «Опора», около 2 лет, на восстановление банковской, судебной системы, работы СМИ, судебной системы около года. Разве это возможно сделать до конца октября, с вашей точки зрения, провести выборы по украинским законам?
Дякую за запитання. Я можу відповідати українською.
Як вам зручно?
Дякую, мені зручно українською. Дивіться, справді це ті важливі питання актуальні, які ми обговорюємо і на комітетах, і всередині фракції, і, напевно, на платформах, які є дискусійними, в тому числі і в різних форматах за кордоном. Тобто ми спілкуємося, ми намагаємося знайти ті відповіді, які на сьогодні очікує і українське суспільство, і наші партнери в Німеччині, Франції, в Європейському Союзі, в Америці. Вони кажуть, пропонуйте той варіант, який був би для вас найбільш консенсусним. Зрозуміло, що якщо йти так, як в принципі мало би це бути, і проводити вибори так, як ми проводимо на решті території України, то для цього потрібні роки. Але я погоджуюсь з паном Поповим, ми могли би в даному випадку виробити ту модель, той варіант перехідного періоду, коли б такі вибори напевно можна би було провести, але є ті необхідні червоні лінії, які ми перейти не можемо. Бо ще, наприклад, банківська система, хоча теж питання казначейських рахунків, а як ми будемо проплачувати ОВК, ДВК, створеним навіть для того, щоб профінансувати ті комісії, які мали б там діяти, хто забезпечить безпеку пересування і так далі, кандидатів, якщо ми будемо говорити про вибори місцеві, а потім і до парламенту. А отже, ми розуміємо, що ті питання поки що відповіді в законодавстві не знайшли. Але скажу наступне. Я була минулого тижня присутня в Кабінеті міністрів України на засіданні міжвідомчої комісії під головуванням прем'єра, власне, де були і міністри, в тому числі, наприклад, і соціальної політики, де були керівництво Пенсійного фонду, приїхали наші голови облдержадміністрації з Луганської і Донецької областей, і вони обговорювали актуальні, уже гострі питання сьогодення. Отже, що я можу сказати як висновок? Я їх уважно слухала, я чула, власне, був присутній Леонід Данилович Кучма, пан Резніков, ті люди, які сьогодні представляють в трьохсторонній контактній групі Україну і є тими перемовниками, які знають проблеми, які сьогодні є. Якщо ми хочемо залишити так, як є, ситуацію і питання, то це ще гірше для України. Її залишати попросту так не можна. І я підтримую тут пана Єрмака, що ми мусимо говорити і шукати вихід. Шукати вихід і тих 3 місяці, які ми маємо до наступної зустрічі у нормандському форматі, ми маємо використати на суспільний діалог, дискусію, диспут, як би ми це не називали. В даному випадку я підтримую пана Єрмака у тому, що ми маємо про це говорити. Якщо ми хочемо, щоб бодай колись там настав мир, мы маємо про це говорити сьогодні.
Игорь, все-таки касательно особого порядка выборов, насколько я понимаю, на оккупированной части Донбасса, в чем они могут отличаться от остальных выборов, которые, скорее всего, точно состоятся, да, на свободной территории Украины, местные выборы 2020 года в конце октября. На какие уступки может пойти Украина на тех территориях, учитывая, ну, что там, по крайней мере, да, вот опять же, мы говорили, да, нет банковской системы, непонятно, как контролировать, кто будет финансировать эти партии, да, кто будет контролировать безопасность людей, непонятно, как будет передана граница, нет закона об амнистии, в конце концов. На что может пойти Украина, на какие особенности? И предусмотрено ли это, ну, законодательство нынешнем Украины? Какие-то, вот чтобы на свободной Украине было по одним правилам выборы проведены, на оккупированной части Донбасса по другим?
На самом деле правила сильно изменяться не будут. Главный компромисс со стороны центральных властей Украины будет состоять в том, что мы фактически признаем старт избирательной кампании после 5 лет разъединения, после 5 лет пропаганды. И таким образом центральные власти сознательны того, что будут избраны представители такой же политической направленности, которые там сейчас при власти, даже если с другими фамилиями. И это, в принципе, ключевой компромисс.
И центральная... Это фактор амнистии, да, я правильно вас понимаю?
То есть это даже еще не амнистия. Должности... Это в любом случае будут избраны те же люди, то есть там не будут избраны другие, не будет избран некое украинское подполье с абсолютно противоположными политическими взглядами. И вот этот компромисс центральной власти Украины должны как-то донести и согласовать с народом Украины, иначе это будет нести очень огромные риски для внутренней политики и безопасности.
Игорь, давайте зафиксируем. То есть Денис Пушилин, Леонид Пасечник могут баллотироваться, допустим, от одной украинской партии, и Украина должна обсудить это с украинским обществом, и это один из компромиссов.
А это уже второй вопрос. Компромиссы с той стороны, какие должны были быть? Я вижу два больших блока. Один – это право быть кандидатом. И тут Украина должна выдвигать определенные фильтры для того, чтобы некоторых людей мы желали бы лишить возможности баллотироваться. В данном случае это могли бы быть руководители незаконных органов власти, руководители незаконных вооруженных подразделений, боевики незаконных вооруженных подразделений. То есть компромиссом могло бы даже остаться право им участвовать в выборах как избирателей, но лично не баллотироваться. Это было бы шаг к обновлению власти, к тому, что вот те, с кем мы отказывались вести переговоры 5 лет, а они не получат мандат на эти переговоры. Я думаю, это был бы разумный компромисс, и такой фильтр должна была осуществлять Украинская Центральная избирательная комиссия. Опять же, после всех политических переговоров. Второе – это участие в выборах в качестве избирателей временно перемещенных лиц. На сегодня на территории Украины от 1 миллиона до 1,5 миллиона таких лиц. И если проводить выборы по ускоренной процедуре, либо на октябрь, либо вообще в течение года, а многие из них просто не готовы или боятся возвращаться на те территории. Но в то же время это и города, это их община, они должны принимать участие в выборах. Поэтому специальный механизм должен был бы состоять в том, что дать им право проголосовать, не заезжая на те территории, которые сейчас являются неконтролируемыми. Я думаю, вот эти два больших вопроса – это старт технических переговоров. Уже потом это как открыть хотя бы передвижные пункты украинских банков, чтобы там можно было открыть счета, чтобы там перевести определенные дотации из госказначейства. Все равно большинство выборов, если расходы оплачиваются за счет местных бюджетов. И тут по финансированию, думаю, должны были бы включиться международные организации, потому что местные бюджеты на этих территориях довольно скудны. И в данном случае...
Да непонятно, в каком они статусе сейчас, да? То есть, что это за бюджеты?
И мы же не можем их признать, то, что мы финансируем оттуда. И тут возникает еще один важный вопрос, который не так касается закона о выборах, как общего политического процесса. В парижском коммюнике сказано, что будет в закон об особом статусе имплементирована формула Штайнмайера, которая, напомню, предусматривает, что в 20:00 в день выборов закон об особом статусе вступает во временную силу. В 20:00 у нас еще не будет избранных представителей, еще хотя бы неделю надо считать и подводить итоги.
Только данные экзит-полов, возможно, будут.
Ну, мы же не можем по данным экзит-полам неким людям вручить власть, тем более с такими суперполномочиями. Поэтому... На самом деле как-то не обсуждается, но вопрос неких переходных временных администраций должен стоять. То есть там частично могли быть представлены и те представители, которые сейчас мы не признаем. Возможно, ведущую роль должны были бы играть международные организации, а также это был бы первый вход уже украинской власти центральной, в том числе подразделений Национальной гвардии и внутренних внутренних сил.
0800-300-403, номер прямого эфира. Напомню, у нас в гостях эксперт Украинского института будущего Игорь Попов и народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. В общем, я Игорь, зараз я з вільних територій.
Очень приятно.
Але мене ці вибори стосуються. То я хотів би запитання, ну, багатоаспектне. По-перше, якщо кажуть, що, ну, вибори можливі зараз, то, значить... Так, по-перше, нагадати ГДР ситуацію. Німці нас зараз просовують з цими виборами. То в них там скільки там років проросійська партія і перемагала, і ніхто навіть не цей, не ріпався. Тоді, друге, мене ще безпокоїть, що те, що ми зараз підписали, то лінія розмежування навіть пересувається, кажуть, що зайшли на наші позиції, і ну, ті, що відійшли, то чи це правда? И третий аспект, я не знаю, я раз переживався, я вже забув.
Не переживайте, пожалуйста, да, в чем ваш вопрос, что бы вы хотели спросить? Вы говорите о том, что, скорее всего, невозможно эти выборы?
Я хотел бы спросить, что, чи правда, что уже зараз, навіть и ці домовленості, что вот розведення військ не виконується в тому плані, что наші відійшли, а вони зайшли на ті самі позиції, де відійшли наші. Як воно виконується? І як воно буде, я навіть не уявляю.
Спасибо.
А, я ще хотів особливо увагу привернути до того, згадав, що треба Обратите увагу до цих виборів, що на Донбасі приймуть, щоб весь світ дивився. Приїхали спостерігачі з усієї України, лідери партії дивились. Вся увага всіх телеканалів. А якщо це воно розпрошиться, будуть по всім регіонам вибори, то керівники партії, журналісти, вони скоріш за все поїдуть у всі інші області, вони безпечні. Чим, а ця область розтвориться, і, мабуть, мало хто уваги приділить, що там воно буде. Туди на баки треба посилити.
Спасибо. Дякую. Давайте ще чоловіка послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрий вечір.
Алло, добрий вечір. Мене звати Наталя, я з Луганської області, Новопсковський район.
Да, ми вас слухаємо, пожалуйста.
Хочу спросити
да.
вас такий вопрос. У мене три питання до вас. Я весною буду їхати в Хмельницький, у мене там син навчається. Чи зможу я в Хмельницькому отримати довідку як переселенця? І знайти роботу, хоч временну, будучи приписаною тут, я приписана тут, не маючи там прописки. І третій вопрос у мене до студії. Ви розговор вели про амністію. У мене є знакома, я тут в Новопсковському районі познайомилася, дуже гарна жінка, тетя Галя. Ну, сложились так обстоятельства, що її син в тюрму попав. І в 2017 году в апрелі він сів, і чи... Чи можу, чи от по закону Савченко йому дали 6 років, а по закону Савченко чи може він вийти через 3 роки?
Спасибо за звонок большой. Подсказывает редактор, что вы можете получить справку переселенца в любой точке Украины, зайти в местный собес. Вот по второму вопросу не совсем по теме нашего разговора. Давайте вот вернемся все-таки к теме нашего разговора. Выборы на оккупированной части Донбасса. Вот первый слушатель, наверное, справедливое замечание сказал. Вот, допустим, Евгений Марчук, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Минске, в подгруппе по безопасности, говорит о том, что вот есть, существует такое правило 3R, которое поддерживает Украина. Это разведение, разоружение, реинтеграция. И только уже как вершина этой реинтеграции, это выборы на оккупированной части Донбасса. Вот, по крайней мере, сейчас, вот, по словам нашего слушателя, даже разведение до конца не состоялось. Как проводить выборы, Ирина?
Справді, ми читаємо, чуємо і бачимо ті оперативні дані, ті зведення, які є від нашого штабу ООС, і ми розуміємо, що дійсно є напруження, і ми не будемо цього приховувати, і дійсно потрібно говорити правду. Ми на сьогодні не можемо продовжити розведення, про це говорив міністр оборони, якщо ви пам'ятаєте нещодавно. Ми не будемо продовжувати демілітаризацію навіть в деяких визначених напрямках, навіть відповідно до домовленостей, до того часу, поки не буде забезпечене стале припинення вогню, в тому числі в тих напрямках, які вже пройшли демілітаризацію. Я зараз говорю, зокрема, про Станицю Луганську. Там має бути проведена демілітаризація з обох сторін. Якщо хтось повертається на свої позиції, то це свідчить про те, що ми не дотримуємося, я говорю зараз про іншу сторону, ми не дотримуємося взятих на себе домовленостей, про це має бути відповідна нота, про це потрібно говорити публічно, не боячись, тому що ми розуміємо, що якщо не буде припинення вогню, а його на сьогодні немає, говорити про проведення виборів взагалі передчасно.
Касательно вот тех предложений, которые Игорь озвучивал, да, ну вот каким-то образом признать людей, которые были в высших, средних, низших органах власти, да, или эту структуру каким-то образом для проведения там выборов взять за основу то, что уже существует сейчас, как-то неправильно вас цитирую, да, Игорь, наверное, сейчас.
Ни в коем случае не признать и не взять за основу, а наоборот создать переходные администрации, которые будут реализовать форму Штайнмайера в период подготовки выбора непосредственно после них, до получения мандата в новой легитимной власти.
Переходные администрации на основе кого? То есть это международная переходная администрация?
Международная.
А каких органов? Это Европейский Союз, это ООН, ОБСЕ. Это сейчас как-то обсуждается, Ирина, в парламенте. Есть ли какие-то модели, с которыми вот Андрей Ермак с командой поедут? Ну и президент Украины Владимир Зеленский на следующую встречу нормандского формата? Или этим занимается только офис президента? Депутаты не очень в это вовлечены?
Не, ну у нас есть відповідний комитет, как вы знаете, под головуванням пана Лубінця. Туди входят и депутаты від «Слуги народу», і ми активно про це говоримо, в тому числі і на таких нарадах, які відбуваються в Кабінеті міністрів. Я знаю, що рівно такі ж наради відбуваються в Офісі президента. Вони стосуються, власне, деокупації, реінтеграції. І де ми на тактичному рівні вирішуємо все-таки, як буде виглядати той чи інший, навіть законопроект, це все ж основа. Потрібно брати основу, а за основу треба брати реальні події. Ми можемо як завгодно закладати на майбутнє, як би ми хотіли, але ми бачимо те, що ми бачимо, і бачимо те, що що насправді ми маємо вже у 2020 році, і якщо щирим бути, до квітня, так, мають відбутися все-таки перемовини у нормандському форматі, показати, бодай би, фреймову модель, бодай би, рамкову модель, як ми бачимо, наприклад, закон про амністію, як ми читаємо перехідну юстицію, як ми бачимо решта питань, які треба вирішити. Бо якщо ми беремо конкретне питання, наприклад, пенсійного забезпечення, от я була свідком, я сама чула, як керівник пенсійного фонду, власне, говорить, як би ми могли забезпечити, наприклад, через Червоний Хрест. Червоний Хрест міг би допомогти вирішити питання з забезпеченням, донесенням до місць, власне, пенсії, які ми не можемо виплатити людям, які є громадянами України. І тут питання, чи готовий Червоний Хрест взяти на себе цю функцію. Ми говоримо про верифікацію, так, людей, які, наприклад, ми втратили, а це більше 100 тисяч людей, яких ми на сьогодні не можемо верифікувати щодо пенсійного забезпечення. Як зробити, чи 60 днів, чи все-таки 90, так, щоб вони постійно не втрачали час, здоров'я і життя, переїжджаючи, перетинаючи лінію розмежування. А з іншої сторони, як зробити так, щоб дійсно не було подвійного пенсійного забезпечення, бо ми знаємо, що люди мають і російський паспорт, і український паспорт. Ба більше, як зробити так, аби на сьогодні не стало нормою, що, наприклад, є на сьогодні фактом, з 1 січня 2020 року в ЛДНР невизнаних почали видавати водійські номера. Тобто, як це вирішити питання? Тут багато питань, які є предметними. І якщо ми дійдемо в такому предметі до виборів, ми побачимо, що насправді важко поки що забезпечити вибори в жовтні 2020 року.
Ірина, а все-таки можете розкрити немного механізм? От, допустим, передача границы. Кому буде ця передана границя? Вряд ли Російська Федерація согласиться на то, щоб туди зайшли українські пограничники, сразу зайшла вооружені сили України. Яким образом буде встановлюватися українська от, валюта, правосуддя на цих територіях? От механізм продумується, прописується зараз. От, допустим, дала Російська Федерація добро, да, на передачу цієї границы. Що Україна робить далі? І знають ли об этом западные союзники України, о том, що делать? Эти предложения уже озвучены им?
Ну, я особисто цього не знаю, тому що не є долучена до цих процесів, але точно знаю, що такі перемовини і такі моделі розробляються, однозначно розробляються, тому що про це говорять і на перемовному процесі в Мінську, трьохстороння контактна, уповноважена президентом група, про це говорить і Офіс президента, коли ми говоримо про те, як має виглядати перехід під український контроль українсько-російської ділянки кордону. І тут уже питання, ми не заперечуємо, що Росія не буде, так би мовити, йти на поступки, коли ми говоримо лише про українську сторону. Але ми й кажемо, що ми готові, давайте будемо обговорювати, як має виглядати міжнародна місія, як би це виглядало зі сторони України, що ми б могли запропонувати. Тобто такі розмови, звичайно, ведуться. Однак точно знаю, що це не на комітеті з нацбезпеки і оборони.
Ви говорите о том, що, скоріше всього, не успіє Україна підготуватися к этим виборам. Зачем тоді Андрій Єрмак і команда президента орієнтуються на ці вибори, от настаивают на проведении этих выборов?
Але Андрій Єрмак жодного разу не настоював. Він казав, що ми йдемо до цього, і якщо би склались такі можливості, то ми б могли провести вибори. Знову ж таки, це знову ж апеляція до російської сторони. Якщо ми кажемо, що ми б могли їх провести, а російська сторона буде відмовчуватись або заперечувати таку можливість, це знову ж таки наша перемовна позиція з союзниками і партнерами, бо ви знаєте, що з ними теж треба розмовляти і теж аргументовано. А отже, коли ми даємо про саму можливість, а потім чуємо, що Росія каже, ні, тут не можна, тут не будемо, тут ми взагалі відкидаємо, то це питання до Росії, а вже не до України.
По вашим оцінкам, если Российская Федерация даст добро на проведение выборов на оккупированных территориях, сколько в идеале Украине нужно времени для того, чтобы провести их по украинским законам, по стандартам ДИПЧОБСЕ на тех территориях? Сколько времени нужно?
По діючим законам, ні, ми мусимо говорити про нові закони, які будуть прийняті, і щодо особливого порядку, в тому числі і проведення виборів, бо я вважаю, що за цими законами ми не можемо провести вибори.
Які закони нужно прийняти для того, чтобы провести там вибори?
Що ви маєте на увазі? Нове виборче законодавство? Ну, так ми його вже майже приймаємо, як ви бачите, вже навіть цього тижня будемо розглядати знову ж таки закон про адміністративні засади, адміністративно-територіального устрою. Це теж треба подивитися. Я зараз його вивчаю, він вже є зареєстрований, всіх закликаю теж дискутувати на цю тему. Щодо Конституції, я абсолютний противник того, щоб ми вносили зміни в будь-якому вимірі щодо того, щоб вибори або якісь інші питання особливого статусу були внесені до Конституції. А решта давайте будемо дивитись на законодавство.
Игорь, касательно списков избирателей, можно ли проводить выборы, вот, опираясь на существующие, наверное, сейчас, да, Украины реестр избирателей, или это нужно все переписывать заново, вот опять же, учитывая проблемы переселенцев, о которых мы говорили, на тех территориях? Вообще, есть ли у Украины данные о том, сколько там избирателей находится?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, когда мы обсуждаем возможность выборов, я хочу сказать, что их провести возможно, но я соглашаюсь с Ириной и с нашими слушателями о том, что это маловероятно в столь сжатые сроки. И поэтому то, что Украина говорит, что она готова, при соблюдении определенных условий, мы видим слишком много препятствий, прежде всего, позицию Российской Федерации. Тем более, даже уже французы и немцы подтверждают необходимость изменения Минских соглашений. Теперь к вопросу реестра избирателей. Да, у нас утрачена связь, у нас не действует отделение органов ведения реестра избирателей на неподконтрольных территориях. И поэтому в случае проведения выборов придется пользоваться данными тех администраций, которые мы не признаем. Опять же, возвращаемся к вопросу, чтобы легализовать эти данные в правовом поле, необходимо будет создание переходных администраций, которые получат, каким-то образом верифицируют их хотя бы символически, и потом уже передадут в Киев, в Центральную избирательную комиссию. Но, повторяю, кроме этих списков, у нас есть списки внутренне перемещенных лиц, их надо объединять, и вот в избирательном кодексе предусмотреть особый порядок голосования внутренне перемещенных лиц. Я думаю, что это будут места компактного проживания, избирательные участки, компьютерная система, которая будет сводить эти данные. Таким образом, мы получим хотя бы, если не сбалансированные, то неоднородные местные советы. И там будут представлены, в том числе, голоса внутренне перемещенных лиц. Они тоже имеют право влиять на принятие решений в тех городах, с которых они выехали вынужденно 3 года назад или 5 лет назад.
Игорь, пару слов о избирательной реформе. По какой системе будут избирать, скорее всего, украинцы местную власть в октябре 2025 года? Пропорционально смешанная, мажоритарная в частности.
Ну, в избирательном кодексе система на местные выборы уже предусмотрена, и ее-то менять, я думаю, не будут. То есть там в городах и селах меньше 90 тысяч предусмотрены мажоритарные выборы, многомандатные. В больших городах, в данном случае это будет Макеевка, Горловка, Луганск и Донецк, это открытые списки по многомандатным округам. Большой вопрос, сможем ли мы избрать в случае проведения выборов в течение года, даже не говорю октябрь, но в случае проведения быстрых выборов областные советы. Потому что границы областей у нас не изменены, и я с трудом представляю работоспособность совмещенного Донецкого областного совета, где половина депутатов будет избрана с той стороны, половина с этой. И поэтому, возможно, на первом этапе достаточно было бы избрать городские советы с тем, чтобы решать текущие муниципальные вопросы, инфраструктуры, в том числе расходовать средства того фонда, который, я считаю, необходимо создать, и об этом говорит украинская сторона всегда, для восстановления Донбасса. Мы своего бюджета не вытянем такие расходы, и поэтому международное наполнение от 10 миллиардов евро для старта должно быть, и действительно это будет тот пряник, и тот позитив после выборов для того, чтобы ремонтировать все то, что разрушено, и уже с участием новоизбранных местных представителей.
Вот этот сбор средств, о которых вы говорите, он еще даже не начался. И фонд этот не создан.
Мы заявляли об этом и на Мариупольском инвестиционном форуме заявляли. Фонда действительно пока нет, потому что не можем же мы создать фонд и просить его наполнить, если не закончен мирный диалог, если у нас идет стрельба каждый день, и мы получаем новости о потерях. Точно так же вот мы уже вспоминали ОБСЕ, буквально несколько недель назад приезжал действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Албании, встречался с президентом, президент прямо ему заявлял о том, что мы ожидаем от ОБСЕ более активного участия, расширения мандата именно в нашем мирном процессе. Поэтому на всех фронтах это забрасывается, но есть ключевые вопросы переговоров на высшем уровне. То есть это ТКГ и это встреча в нормандском формате в Берлине. На ней решат, либо мы бежим на выборы, либо мы замораживаем ситуацию, что более вероятно.
Ірина.
Ну, власне, я хотіла додати щодо фонду. Я була нещодавно у Брюсселі, де спілкувалася з європейськими парламентарями, які кажуть і стверджують, і в тому числі група підтримки для України, як ви знаєте, є ціла створена, які кажуть і переконані, що якби ми створили зараз умови і такий фонд дійсно мав би місце, це би пришвидшило процес реінтеграції. Та сторона має бачити, що ми робимо реальні кроки, бо якщо цього не буде, не знаю, наскільки інформування, бо ви ж знаєте, зараз тут є закиди, в нашу сторону, що, мовляв, вони не чують нас, вони бачать лише російські канали, вони чують лише те, що каже російська пропаганда, і не чують, що Україна пропонує натомість. Але я думаю, що зараз тимчасово не окуповані території добре розуміють, що ми підійшли до межі. Коли я зараз, коли я кажу про слово межа, я говорю про і зношеність інфраструктури, я говорю про інститути, про теплокомуненерго, про вода Донбаса і так решта питань, які є, здавалось би, такі злободенними, а, наприклад, губернатори чи очільники областей б'ють в набат. Вони кажуть, що ми маємо уже накопичені багатомільйонні борги. Ми розуміємо, наскільки важливо, щоб до вода, наприклад, була там подана і а хто буде платити за це? І вони це розуміють, і ми це розуміємо. І вже, я думаю, підійшов той час, коли ми маємо дійсно предметно все-таки поговорити, в яку сторону ми рухаємося. Якщо рухаємося в сторону деокупації, реінтеграції, то 2020 рік має стати тим базовим роком, коли ми маємо один одному чесно сказати, що якщо ми не будемо намагатися робити кроки з обидвох сторін, то ми будемо йти в сторону регресу і дійсно до заморожування ситуації. Як це донести правильно? Я думаю, що і Єрмак у своєму інтерв'ю, яке широко зараз тиражується і пояснюється і так далі, власне, хотів подати такий посил і пояснити там, що ми готові, але і вони мають бути готові і йти на певні кроки. Бо якщо буде продовжуватись паспортизація, якщо буде продовжуватись ті кроки, які є на сьогодні, то, звичайно, ні про яку реінтеграцію ми не можемо говорити.
Тобто апрельська зустріча повинна стати таким рубіконом, да? Либо так. Реінтеграція, движення в сторону реінтеграції, либо заморозка.
Я вважаю так.
Ігор, а от такий концептуальний, ментальний вопрос, культурний. От, якщо ви, як ви говорите, буде решено Украиной бежать к этим выборам в конце октября, а разве не должно пройти вот определенного периода идеологического вакуума, да, на тех территориях? Вот за кого будут голосовать люди, которые 5 лет смотрели, слушали, читали российскую пропаганду? Разве можно проводить там выборы? Разве это будут выборы по украинскому законодательству, когда была монополия вот, пропагандистов российских?
А иначе мы не получим полномочных представителей, с которыми можно было бы говорить. Ну и в конце концов, заморозка – это тоже не самый худший вариант, если сравнить заморозку с тем, что мы имеем сейчас. То есть, если будет действительно разведение и частичное разоружение, увеличение пропускной способности на КПВВ, продолжение гуманитарного диалога, возобновление торговли, то есть, все равно сейчас по черным схемам, по серым покупается тот же уголь из Копанок, но там переплачивается каким-то мутным посредником. То есть, если все это будет легализовано, то, возможно, это будет путь дальнейшей реинтеграции. И здесь, в любом случае, на правительство очень много надежд и очень много работы. Вот буквально недавно мы очередной раз изучали опыт Молдовы. Они с Приднестровьем так не реинтегрировались. Но у них полное сосуществование, все Приднестровье имеет по 4 паспорта, включая украинский и румынский.
Торгует под молдавскими брендами с Европой.
Не просто под молдавскими брендами, а молдавская таможня официально ставит штампы, что это произведено в Молдове, соответственно, это попадает под зону свободной торговли, которая у них есть. Там более того, когда тираспольский шериф играет в Еврокубках, то все молдовское руководство и едет в Тирасполь и болеет. А выступает шериф под флагом Молдовы и под гимном Молдовы. То есть, в принципе, такая заморозка, я думаю, в гуманитарном значении для нас была бы шагом вперед. Может ли она потом превратиться в что-либо другое, это уже будет следующий вопрос. Но если хотя бы мы перестанем терять наших граждан и получать вот эти трагические новости, это уже огромный шаг вперед. Если мы заявим, что мы готовы к выборам, а выйдем хотя бы на примирение, замирение, это тоже уже движение, это лучше, чем сегодня.
Я приведу, якщо можна, один приклад, знову ж таки, посилаючись на нараду, де була присутня. Тільки одна зміна постанови, яка, як ви пам'ятаєте, дозволяла або забороняла певну кількість продуктів, які можна було переміщати. Ви пам'ятаєте, була дискусія і змінили від дозволених до заборонених. Лише ті продукти, які заборонені, дозволила збільшити власне переміщення через станицю Луганську до 100 тисяч людей за оцей короткий період і плюс 23 мільйони переміщення товарів, тобто куплено на неокуповані заблоковані і перенесено туди чи перевезено, як це правильно сказати, товарів. Оце і є ті маленькі приклади цієї реінтеграції, яку ми можемо зробити. Я погоджуюсь з паном Поповим, ми маємо зробити те, що можемо, і чітко заявити про те, чого ми ніколи не зробимо і на які поступки ми точно ніколи не підемо. І тоді помаленьку ми вирішимо питання із визнанням дипломів. Як визнати дипломи? Так, люди, які хочуть поступати, зараз студенти, які закінчують на непідконтрольній території, нам визнати з їхніми гербами дипломи, що зробити? Інші довідки, наприклад, лікувальні, так, коли люди хочуть поїхати лікуватися на непідконтрольну територію, їм взяти довідку треба з шпиталю, де яка довідка, ви знаєте.
Ірина, а хто мішає це вже зробити прямо зараз?
А ми це і робимо, як ви бачите. Ось, будь ласка, постанова, там, крім цього, є ж інші постанови, які теж регулюють ці питання, але на це потрібен час, ну і ми це робимо, звичайно,
помаленьку. А, допустим, закон об амністії, це дуже важливий сигнал для жителей окупованої території і чиновників, так називаємых, да, і політиків, і обычных гражданских. Вы правильно говорите о том, что циркулирует огромное количество слухов, люди опасаются, ну, находясь под действием российской пропаганды, возврата Украины на те территории. Почему закон об амністії даже сейчас не принято? Что мешает его сейчас принять?
Тому що він не такий простий, як, наприклад, змінити постанову Кабінету міністрів. Його дійсно потрібно обговорити, в тому числі з українським суспільством. Добре експертні кола, добре ті, хто займається і має досвід розв'язання конфліктів ззовні, але в нас є свій унікальний, на жаль, досвід, який ми маємо, який не можна ніде взяти. А отже, зараз ведеться обговорення, я знаю, на базі комітету і на базі Офісу президента. Це питання і тих сінктенків, які сьогодні є, питання стоїть, і ми його обговоримо.
Давайте ще одного слухача послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот у меня возникло ощущение, что гости в студии переводят внимание с главного на второстепенное, на работу банков, на какие-то там водительские права. Вот я хотел бы несколько слов сказать о выборах и о главной проблеме с ними связанной. Вот что такое вообще выборы? Вот любые, вот для чего они нужны? Вот насколько я знаю, выборы – это демократический инструмент влияния на власть, а не просто какой-то ритуал. И в авторитарных режимах эта штука не работает. Если на оккупированном Донбассе убивают за украинскую символику, если там бегают бандиты с оружием, которые делают антиукраинские заявления, то какую там могут выбрать власть? Там же нет свободы слова и плюрализма мнений. Вместо этого московские вот пропагандисты, они внушают местному населению ненависть к Украине каждый день. О каких выборах там вообще может идти речь? Скорее всего, вот эта вот затея с псевдовыборами на оккупированном Донбассе, это часть спецоперации Кремля и Коломойского, в скобках Зеленского, «Слуги народа», это одно и то же, по присоединению Украины к ДНР, ЛНР. Вот... Смотрите, вот в прошлом году бывший советник Януковича Андрей Портнов вместе с Коломойским прилетели в Украину из Израиля и сразу после победы Зеленского и начали наводить у нас свой порядок. Вот теперь они выборы на Донбассе проведут, присоединят нас к террористам из ДНР и ЛНР, уничтожат и вместе будут уничтожать в Украине вот все украинское и готовить нас к сдаче Кремлю. То есть, мое
да,
мнение
мы услышали вас, Ірина, давайте дадим возможность вам парировать. Да, от прозвучало «Слуга народу»,
дякую,
що
я так розумію,
присоединяйте КЛДНР
швидше...
Україну.
Ну так, я думаю, що всі розуміють, притомні, що ніхто присоединять Україну до ЛДНР не буде і ніколи не дозволить. А те, що ми називаємо виборами, ми дійсно говоримо про те, що мусить бути перехідний етап, який уможливить вибори в майбутньому. Я погоджуюсь, що там дійсно є пропаганда російська, Кремля, і ми на сьогодні не можемо взагалі передбачити навіть, який би мали вияв чи прояв ті вибори, які би були проведені не за українськими законами. Але говорити про перехідні адміністрації, про міжнародні перехідні адміністрації, про те, як ми можемо залучити міжнародну спільноту, бо ми на сьогодні не маємо військового шляху вирішення цього конфлікту. Якщо у слухача є можливість запропонувати, що зробити наразі, то давайте будемо це обговорювати. А сказати, що це все погано, ми і так знаємо, ми про це говоримо 5 років.
Ще чоловіка давайте послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрий вечір, представтесь, пожалуйста.
Добрий вечір, Луганщина. Та в мене і репліка, і можливо виникне питання, особливо до пані Верещук.
Добрий вечір.
І от вона тільки що молодець Сашко з Одеси, він все правильно сказав. А ще мені пригадується пані Верещук під час розмежування в Золотому розказувала, як це все класно, ніхто перестане стріляти. Так от, пані Верещук, в районі розведення Золоте 4 практично кожен день йдуть обстріли. Загинуло близько 3 людей, наших військовослужбовців, близько 2 десятків поранених. І ніхто з вами не рахується. И ведь правильно мне нам слухач из Одеси сказав, ви не, не ДНР, ЛНР в Україну втягуєте, а Україну приєднуєте до ЛНР, ДНР. І все, що ви розказуєте, те все, ніхто кордон не віддасть, вже і пасічник, і цей...
Добре, тоді я відразу вам заапелюю, якщо ви все знаєте, і що відбувається в Золотому, і скільки загинуло, і скільки поранено, хоча я, наприклад, покладаюся на... офіційні зведення ООС нашого штабу, який там і воює, то ви мені, будь ласка, скажіть, який ваш варіант виходу з цієї складнющої ситуації? Конкретно. Перше, друге, що ми маємо зробити
варіант,
як влада?
Варіант перед цим сказав Ігор Попов. Заморозка – це не саме найгірше.
Ігор Попов цього не говорив. Якраз він казав, що вибори можливі, якщо все буде
пані
правильно зроблено.
Дайте я докажу, час іде. І ще одне. Ви кажете, який варіант? Варіант ізраїльський повинен бути. От запустили ракети «Хамас» по Ізраїлю, піднімається авіація і ракети ізраїльські, і наноситься удар відповідь. І чим більше ракет злітає з Палестини, тим більше Ізраїль відповідає. І це трошки отрізляє. А коли нашим...
Кого? Це... Кого отрізляє, скажіть? Росію? Росію отрізляє. Росію? Ви знаєте, що ми воюємо з Росією?
Звісно, знаєте, наш постійний слухач.
Ну, так скажіть, будь ласка.
Мабуть, 10 обстрілів.
Дякую.
Спасибо большое, Игорь. Хочу, чтобы вы как-то подсуммировали, чтобы наши слушатели вот сделали какой-то определенный вывод. Вот с вашей точки зрения, стоит ли Украине бежать к этим выборам на оккупированных территориях или хотя бы обозначить направление и готовиться в будущем, хорошенько подготовиться, сделать переходное правосудие, сделать там органы власти, ввести гривну, да, вытеснить российский рубль. Ну, в общем, огромная масса проблем.
А пока мы не пообещаем выборы, никто нас не пустит туда вводить переходное правосудие или вводить гривну. И поэтому
обещаем России.
Перед нынешней обещать надо подписаться и это реально потом сделать. И поэтому перед нынешней властью два вызова. Один – это диалог с Россией и добиться максимально компромиссного для нас варианта. А другой – диалог с обществом, который тоже ведется недостаточно. Мы видим по нашим звонкам, что наши граждане не готовы идти на эти условия. И тут надо не стесняться, если уж президент проявляет эту инициативу и даже в новогоднем обращении говорит о том, что мы будем все жить вместе в одной стране, несмотря на определенные различия, и часто даже на то, что стреляют друг друга. Надо честно говорить, что если реинтеграция, то это полная амнистия. В мировом опыте только так проходит, это не скрывать. Если общество это поддержит, хотя процентов на 80, остальные смирятся после диалога с обществом, тогда вот на это можно идти. До того это разорвет страну. И поэтому часть
полная амнистия, вы имеете в виду даже те люди, которые совершали преступления против человечности?
В том же молдовском опыте, когда мы задавали эти вопросы уже под разными углами, они говорят, либо полная амнистия, либо та сторона сдаваться не будет. Это не сдаваться даже, а вообще идти там разоружаться.
Реинтегрироваться.
Да, да.
Спасибо большое. Это был Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, экс-глава комитета избирателей Украины, а также Ирина Верещук, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа». Мы говорили о том, реальны ли выборы на оккупированной части Донбасса в конце октября 2020 года одновременно со всей страной. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
В случае перехода с поста президента России на должность председателя Госсовета Владимир Путин может пойти на уступки по Донбассу. Такое мнение в интервью сайту «Обозреватель» высказал российский публицист Леонид Радзиховский. По его словам, для главы России многое зависит от отношений с мировыми лидерами. И для него они гораздо важнее Донбасса, поэтому он может пойти на уступки. Публицист добавил, что российскому лидеру не нужны группировки ЛДНР. Геополитика – одна из главных игрушек, в которой играет Путин. Ему нужно, чтобы Запад принял его в качестве новой фигуры председателя Госсовета, утверждает Радзиховский. Оснований ожидать новую встречу в нормандском формате критически мало. Это утверждает политический аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина, пишет еженедельник НВ. По мнению Золкиной, новый саммит не в интересах России. России, по ее словам, от любых усилий нужен результат. И не компромисс, а тот результат, который устраивает именно ее, а не Украину. Это, как отмечает аналитик, очень четко было видно в Париже. Позиция России совсем не изменилась с 2015 года. Та же неуступчивость в вопросах границы, выборов и особого статуса. Даже перед последней нормандской встречей России нужны были гарантии, что Владимир Зеленский согласится на выгодный Кремлю сценарий. Не получилось, и второй такой холостой выстрел Москве не нужен явно. То есть без железобетонного согласия Украины на существенные уступки России новая нормандская встреча последней не нужна. И именно поэтому сейчас Россия сосредоточится на давлении на Украину, утверждает Мария Золкина. Бытует мнение, что в то время, когда действует комендантский час, то есть когда мирные граждане спят, просыпается мафия. По городу гонят, из России технику перемещается оружие и производится то, что лучше скрыть от глаз простого обывателя. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Блогер напоминает, что в это время в Ордло выключается уличная иллюминация, прекращается движение гражданского и общественного транспорта и запрещается нахождение на улице граждан. По словам Кучер, за счет изменения личного пространства рамками комендантского часа жизнь стала быстрее. От запретов и ограничений ускорился общий темп жизни. Нужно успеть вернуться домой, успеть закончить дела, успеть погулять. Также стало привычным, когда рядом кто-то говорит о том, что приглашал родню или друзей на день рождения, в выходные, к завтраку или максимум к обеду, но никак не на праздничный ужин. Над этим шутили, иронизировали, но к этому привыкли. Кучер пишет и о том, что сильно изменились потребности. До 2014 года задержаться на работе, например, было не проблемой. Сейчас же любой работник задаст вопрос, как я доберусь потом домой. И будет прав, ведь общественный транспорт в большинстве своем работает до 19 часов. Подробнее в материале «Комендантский час и личная жизнь. Луганский дневник».
Закладка. Открываем Донбасс. Вітчизна – це не хтось і десь. Я теж вітчизна. Не раб нікому і не слуга на побігеньках. Я ласки не запобігав і в неї неньки. І в серці не підвладнім злу ношу з собою вітчизни славу немалу і рани болю. Ношу тягар пекучих правд, ганьбу вітчизни. Не на показ, не на парад патріотизму. За те, що був я в неї син, мене карали. І я любов свою носив поза орали. Я знав, ця чаша не мене, та доля в мене жорстка, а вибравши мене, благословенна. Кажу до побратимів я, всього ще буде, та чисте збережіть ім'я. Ми – люди, люди, а вам, раби, кажу, раби, вас мало били. Люблю вітчизну я, якби ми всі любили. Іван Світличний.
Запомні эту страницу.
Сейчас передаю слово моему коллеге Егору Устинову, он расскажет вам о свежих новостях.
Один украинский военный был ранен сегодня на Донбассе, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, с начала текущих суток российские гибридные силы 5 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали в районе Павлополя, Опытного и Авдеевки. В группировках ЛДНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Украина готовит очень большой список лиц для обмена пленными. В ближайшее время будут известны даты его проведения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Киеве. Зеленский отметил, что сейчас продолжается обсуждение обмена пленными в двух направлениях. Первый — в формате трехсторонней контактной группы в Минске и обмен пленными с Ордло. Второй – это разговор с российской стороной об обмене крымских татар, которые удерживаются на территории Российской Федерации. Ранее сегодня так называемая омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что обмен по формуле «всех на всех», предусмотренный минскими договоренностями, невозможен до полного прекращения боевых действий на востоке Украины. В Украине сегодня началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании. По данным Украинского центра оценивания качества образования, абитуриенты имеют возможность сдать тестирование как минимум по 4 предметам из 11. Для того, чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО, необходимо сдать и оформить регистрационную карту, сформировать пакет документов и передать его в регистрационный центр. Зарегистрироваться можно до 24 марта. На дополнительную сессию с 25 июня по 17 июля. Отмечается, что по запросу Одессу. Задания по 6 предметам будут переводить на крымско-татарский, польский, русский, румынский и венгерский языки. Правительство Канады поможет Донецкой области закупить и оборудовать 10 мобильных пунктов предоставления административных услуг. Об этом сообщил председатель Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. По его словам, об этом шла речь сегодня на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Голоздой. А Кириленко сообщил, что 4 мобильных пункта будут курсировать вблизи КПВВ и обслуживать жителей оккупированных территорий. 6 пунктов будут работать в отдаленных сельских районах, расположенных вдоль линии соприкосновения на контролируемой Украине. Украины территории. На реализацию этой программы правительство Канады выделяет 5 миллионов канадских долларов. Первые пункты появятся в области уже в марте. И по прогнозам синоптиков, завтра, 4 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, вы можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», там же вы можете с нами связаться, предложить свои темы. Удачи и встретимся завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».